уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 15 ноября. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, историк и политолог Сергей Станкевич. Сергей Борисович, добрый день.
Здравствуйте.
Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через телеграм, можно звонить 7373948, код города 495. Давайте начнем со срочных новостей. Это заявление Нарышкина, он глава службы внешней разведки, который сегодня, вот буквально еще часа не прошло, как заявил, на фоне политики США... По прямому подрыву международной безопасности Россия обязана активизировать усилия по укреплению собственной обороноспособности. Что это означает?
Ну, вопрос вообще-то должен быть адресован или самому Нарышкину, который это заявил, или нашему министру обороны по профилю, так сказать. Но могу себе представить, что речь идет все-таки о реакции на некоторое нежелательное для нас поведение Соединенных Штатов. Долгосрочная у этого есть сторона, например, Штаты последовательно выходят из всех договоров, ограничивающих вооружение, а конкретные сюжеты, может быть, имелись в виду и некоторые события, связанные с Боливией, например, где только что произошел такой достаточно чувствительный для нас переворот. Чувствительный он не в том смысле, что мы какие-то страшные экономические интересы там можем потерять, я думаю, что мы их сохраним в результате переворота, а чувствительные, потому что показывают, что Штаты не отказались от желание сносить нежелательные для них режимы.
Смотрите, если Нарышкин говорит, США подрывают, и мы должны укреплять обороноспособность, разве это не выглядит как гонка вооружений?
Да нет, я думаю, что нет. Два года мы снижаем наши расходы на оборону.
Два года. А теперь, видимо, надо
19-й
опять.
19-й и 20-й. Ну, я не думаю, что... Вот в том бюджете, который принят Государственной Думой на этот год, на следующий год и с перспективы на три года не предусмотрено увеличение оборонных расходов, и я надеюсь, что это обстоятельство не будет пересмотрено.
Тогда про Боливию. Давайте чуть поподробнее. Значит, Россия достаточно болезненно реагировала на то, что произошло в Боливии.
Да.
По сообщениям, в Боливии произошло то, что население оказалось чем-то недовольно с точки зрения очередного избрания действующего уже не первый раз президента Моралеса. А мы реагируем так, как если бы это все устроили откуда-то из-за границы в Боливии.
Ну, здесь, несомненно, есть две стороны у этой истории, и нам нужно видеть и реагировать на обе стороны, с моей точки зрения. Вот Эво Моралес, видимо, пора уже подводить итоги его блестящей, я считаю, политической карьеры, омраченной таким финалом. Все-таки 14 лет у власти.
Да.
Да? Все-таки первый президент из индейцев. Свыше 60% населения – это индейцы и метисы, а правили до Моралеса только потомки белых колонизаторов. Вот он первый пришел.
Так у него еще экономика.
Да, и он, в общем-то, он, и правда, у него был блестящий совершенно министр по экономическому развитию, который в основном и помогал рулить экономикой. Так вот, в среднем порядка 5% каждый год, вот за эти 14 лет, что он был у власти, прибавлял ВВП Боливии. Можете себе представить, абсолютно завидные темпы роста. И, конечно, это Боливия в этот момент была самой быстро развивающейся страной Латинской Америки. Понятно, что у этого чуда есть вполне реальные такие земные объяснения. Он национализировал нефть и газ, но именно как ресурсы национализировал. А для добычи он запускал иностранные компании. В том числе, кстати, наша Роснефть там вместе с французами, Тоталь, тоже неплохо работал. Но были и другие компании. Быстрый рост добычи углеводородов, правильная рыночная стратегия. Ну и правильное использование доходов от экспорта углеводородов, все это принесло очевидные результаты. Бедность сократилась. Точнее, там даже не о бедности надо говорить, а нищета, царствовавшая в Боливии десятилетиями, сократилась более чем на 60% за время пребывания у власти Моралеса. Ну, это же здорово. Вот. Но что его подвело? Видимо, в какой-то момент все-таки закружилась голова и желание как можно дольше оставаться у власти. Вот он два раза избирался чисто, как президент, в третий раз тоже неплохо избрался, но в этот момент парламент внес поправку в Конституцию и запретил более двух раз быть президентом. Чтобы избраться еще раз, он пошел в Верховный суд, сказал, что, дескать, первый раз не считается, потому что конституционная реформа была после первого раза, значит, что раньше, то не считается, и Верховный суд ему разрешил в четвертый раз избираться формально, но тут еще и с подсчетами пришлось, так сказать, нажать ему административно. Ну, очевидно, что-то там было, да? Сейчас, собственно, уже и Центральная избирательная комиссия Боливии дает соответствующие показания, уже не скрывая,
да, что да. Там в Центральной избирательной комиссии уже другие люди.
Да, да.
Которые дают показания. Ну,
нет, дают наоборот, показания предыдущие.
А, ну да, дают показания в другом смысле, уже в судебном. Так вот, а при чем тут тогда?
Так вот, зря он погорячился, надо было вовремя позаботиться о преемнике, дорогой мой, и не надо было себя увековечивать во власти и идти на четвертый срок, а тут пошло стихийное возмущение, а в критический момент армия и полиция одновременно сказали, что все, мы, так сказать, не можем в этой ситуации поддерживать
президента. Из-за границы.
Значит, ну, внимательным органам, компетентным, как принято говорить, видно то, что не видно нам с вами на поверхности. Есть, очевидно, желание Соединенных Штатов Америки сместить Моралеса. Он был явно неудобен политически. Он последовательно одержал курс на союз с Россией. Он многократно голосовал, в том числе, когда Боливия была в качестве непостоянного члена Совета Безопасности, он поддерживал нашу позицию в самых конфликтных ситуациях. Часто приезжал, сотрудничал, подписывал документы с Россией благоприятные. И, конечно, все это страшно раздражало Вашингтон, поскольку он считает всю Латинскую Америку своей вотчиной. Никто там не может, значит, кроме Америки, какие-то интересы всерьез укоренять. И поэтому ставка на свержение Моралеса была сделана. Конечно, американские спецслужбы там основательно вмешивались, используя многочисленные собственную агентуру и клиентуру. Более того, когда Моралес ушел от власти, кстати, хорошо, что ушел мирно и не стал вооруженным путем бороться, и, скажем, не призвал своих сторонников индейцев к восстанию, это хорошо, наоборот, призывал к миру.
То, может быть, он понимал, что они не пойдут?
Ну, как сказать, могли и пойти. Сил-то там немало, и оружия немало. Так вот, когда уже это произошло, Соединенные Штаты не скрывали свои радости и заявили, что приготовиться следующим, приготовиться Венесуэле, приготовиться Никарагуа.
Да, но тут вот смотрите, 692-й как раз пытается формулировать этот вопрос. Понятно, что там есть подробности. Ничего, mm-hmm. никаких простых схематичных движений вообще не происходит.
Да.
А даже в обыденной жизни, а уж в политике тем более. Но есть же простой вопрос, что первично, это народ или внешнее влияние?
Первичен народ все-таки. Еще раз хочу сказать, Моралес при всей, так сказать, симпатии к его экономической политике, при всем том, что мне не очень нравится его идея движения к социализму, а именно так называлась его партия, движение к социализму, и продолжает называться, но тем не менее он нашел правильного министра экономики, который вполне рыночными методами добился устойчивого экономического роста. Вот при всей симпатии к нему напрасно он пытался вопреки законным демократическим процедурам избраться на четвертый срок. Это, кстати, хороший урок всем. Я бы даже рискнул заявить, что это и нам урок. Хороший в каком смысле? У нас время от времени бывают проблемы, связанные с тем, что пытаются манипулировать результатами голосования. Вот в городе Королёв там подмосковном сейчас жуткий скандал разворачивается, где там скрылись манипуляции. В Приморье несколько раньше, вы помните, какой был серьезный скандал.
В Санкт-Петербурге тоже сейчас идут разбирательства.
Да, да, да. Причем, как правило, у нас эти скандалы ничем не заканчиваются. Никто еще до сих пор не всерьез не наказан посадкой какой-то.
А вот у вас есть...
Так вот, ребята, не шутите с народным волеизъявлением, дорогие друзья, сколь бы успешными вы не были. Давайте с этим быть аккуратными.
Игорь просто пишет, что есть такая революционная мудрость, мол, если яблоко созрело, неважно, кто потрясет яблочко. Но если в этой системе продолжать рассуждение, а если яблочко не падает, значит, оно не созрело.
Ну, и это верно тоже. Почему нет? Хорошая такая образная идея.
Так вот, у вас есть объяснение, почему власти не реагируют? Вот так, ну, увидели какие-то проблемы с выборами, скажем, в Санкт-Петербурге? Примерно наказали того, кто эти проблемы создал?
Видимо, недооценивает масштаб угрозы. Считает, что и так рассосется. Я думаю, это ошибка. Может быть, и Моралес так ошибочно считал, что прокатит. Я же успешен. Я же, смотрите, какой рост экономический. Смотрите, как при мне расцвели, скажем, индейцы и их потомки, составляющие 60 с лишним процентов населения страны. Ну, они же меня не сдадут, но все же будет в порядке. Вот... Переоценил вот эту такую автоматическую, инстинктивную поддержку. Граждане все-таки, гражданам не понравилось это. Не понравилось. Думаю, что и нашим организаторам всевозможных выборов, особенно нашим несчастным бюджетникам, которые, как правило, заходят в территориальные избирательные комиссии, и на которых основная тяжесть конкретных дел по организации выборов ложится, они должны извлечь уроки. Дорогие друзья, давайте не шутить с народным волеизъявлением.
В некотором смысле вы же сейчас занимаетесь критикой власти, да, насколько я понимаю?
Ну, в общем, да, пока вы мне это разрешаете.
Вот, Владимир Путин тут сказал, что смысл закона об оскорблении власти не в прекращении критики, но он обсуждал вот эту вот историю с законом...
Спасибо за такую поддержку.
С действием закона об оскорблении власти, и он сказал, что практика применения не носит какого-то запредельного характера. Очень многие люди, как кажется, смотрят на то, как эта практика работает, чуть иначе, чем Путин. С вашей точки зрения, что происходит?
Я считаю, что критика должна быть предметнее и активнее со стороны граждан. На мой взгляд, вот представительные наши органы, городские собрания, региональные законодательные собрания, Государственная Дума, они у нас сейчас реальную структуру интересов не представляют. Недопредставлены многие серьезные интересы. Например, нет у нас партии, представляющей интересы бизнеса, скажем, вопрос-то нет. Нет какой-то цивилизованной, с моей точки зрения, левой партии, потому что у нас ленинско-сталинская компартия пока, так сказать, основную часть левого спектра представляет.
Но вам кажется, что этого недостаточно?
Этого недостаточно. Должны быть какие-то такого нормального европейского современного стиля социалисты. И надеюсь, что они появятся. Вот, ну и кроме того, ведут они себя очень робко. Вот существующие так называемые парламентские эти партии, три, которые формально вроде бы оппозиционные, очень робко себя ведут, никакой серьезной дискуссии даже по государственному бюджету я не слышал, не говоря уже о очевидных каких-то проблемах, очевидных каких-то вещах. Поэтому критика должна звучать, во-первых, в этих представительных органах, а во-вторых, от организованного гражданского общества. И не надо стесняться. И власть обязана слушать. Вот... Очень хорошо было бы, например, чтобы мэры крупнейших городов от 500 тысяч и выше всех крупнейших городов избирались напрямую. А кроме того, чтобы у них в обязанность было записано каждый год не менее одного раза, может быть, два раза в год, вот прямую линию с интернет-доступом, с народом, рассказать о своих делах, о
Сергей
своих
Борисович,
достижениях, ответить на все вопросы.
Но это ведь будет хорошо организованная прямая линия. Мы же понимаем, кто, если мы говорим о выборах мэра, кто будет принимать решение о том, выбирать мэра или нет. Нет. Это будет принимать
решение... Если это будут прямые выборы, то народ будет решать.
Не-не-не-не-не. Но для того, чтобы эти прямые выборы были, это решение должен кто-то принимать.
А пусть Госдума это примет. Скорее сделает всего... это обязательным. Во всех городах. Вот сейчас пытаются уходить от прямых выборов мэров крупных городов. А пусть Госдума примет такой закон, чтобы во всех крупных городах от 500 тысяч и выше в обязательном порядке проводить прямые выборы городского головы.
Кажется, но, как кажется, у нас все так устроено, что вот Путин должен им дать указания, и тогда они сделают это.
Ну, пока так это именно устроено, да. Но я надеюсь, вот президент-то нашу передачу слышит, и он не ограничится этим призывом критиковать власть смелее, он учтет наше с вами мнение.
Хорошо, возвращаясь к этой самой, к этим самым оскорблениям власти и практике применения этого закона, которая, по словам Путина, не носит запредельного характера, был же доклад правозащитной группы «Агора», согласно которому полгода всего действует закон, а уже много людей, и 78% штрафов по этой статье люди получили за высказывание в интернете о президенте Путине. Ну, то есть за оскорбительные, как мы понимаем, высказывания. А почему так много оскорблений?
Я думаю,
у нас что, нет культуры или что?
Я думаю, что те, кто предъявляют претензии всевозможным блогерам, они перестраховываются и превышают разумную реакцию. В чем обязанность святая власти вот в таких ситуациях, когда нужно решить, имеет место нормальное использование свободы, допустимое использование свободы слова, или имеет место злоупотребление правом, злоупотребление свободой слова. Вот эта грань здесь очень тонкая.
Но оскорбление это же
оценочное суждение. Да, да. Поэтому что нужно как можно быстрее сделать? Верховный суд, на основе, обобщая практику, уже сложившуюся судебную, принимаемых судебных решений, должен издать какое-то постановление, которое ограничило бы произвол административный в этом вопросе. Это единственный практический выход. Единственный. Иначе разгуляются чиновники, и в отличие от того, что говорит президент, что, дескать, чересчур ничего не происходит, они просто беспредельничать начнут.
Пару минут назад вы упоминали существующую оппозицию. Насколько я понимаю, с вашей точки зрения, недостаточно зубастая, да?
Недостаточно. Более того, она зачастую такая техническая какая-то у нас, почти сервильная, и готова поддержать все, что угодно.
Сейчас в таких разговорах просто принято цитировать Максима Галкина. Вот я хотел бы вспомнить, сейчас все смотрят, что Галкин говорит на своих концертах, и он там говорит, что это оппозиция, которая досталась Путину еще от Ельцина.
Ну, это не так.
Все-таки. Но как?
Ну, как?
Ну, так при Ельцине эта оппозиция была.
Ну, это применительно, разве что применительно к коммунистической партии Геннадия Андреевича Зюганова. Да, действительно, он такой...
А Жириновский?
Долгожитель. Ну, Жириновский не полностью, скажем так, оппозиция. Он по всем ключевым вопросам, он все-таки на стороне власти.
Так вот, с вашей точки зрения, а почему не происходит появление каких-то новых серьезных игроков? Системных серьезных игроков.
Для этого созрели все основания, все объективные условия созрели, но нет готовности у правящей политической элиты, нет готовности допустить еще каких-то еще какие-то политические силы к парламентскому представительству. Поэтому ставятся барьеры, отсекаются многие кандидаты на стадии выборов или отсекаются партии какие-то от возможности укорениться в политической жизни. На мой взгляд, это неправильно. На мой взгляд, иметь в 21 веке парламент, в котором нет, скажем, праволиберальной партии, ориентированной на экономический рост, ориентированной на интересы предпринимательства, а у нас в стране, на минуточку, не менее 10 миллионов предпринимателей. В сумме не менее 10 миллионов с членами семей, это вообще огромная часть нашего электората.
Сергей Борисович, в этот момент надо вспомнить один вопрос,
который... Они никак не представлены.
Понимаю, но в этот момент хочется вспомнить вопрос, который нам прямо по телевизору какое-то время назад показали. А что Титов?
Вот. Хороший вопрос. Титов создал партию «Роста». Я, кстати, состою в этой партии, даже отвечаю в ней за внешние связи, международные связи. Ну, партия пока набирает силу на местных выборах. На каждых очередных выборах, которые происходят у нас по каждый сентябрь, увеличивает представительство на несколько десятков депутатов местного и регионального
уровня. То есть, возможно, возможно, что-то происходит сейчас на местных выборах, и там кристаллизуются новые партии.
Да, я считаю, что это правильно, потому что надо расти снизу все-таки. Тогда это правильный и органический рост. Если вдруг ты вчера появился, а сегодня ты уже, так сказать, взлетел куда-то, в этом будет что-то искусственное, сделанное и договорное. Это будет запах договорника в этом будет. А то, что партия растет снизу, набирая постепенно силу на местах и в регионах, это здорово. Надеюсь, что вот эта партия восполнит пробел, и российское предпринимательство, и люди, ориентированные на предпринимательский, экономический, не сырьевой, внимание, не сырьевой рост, потому что за партией роста не сырьевой российский бизнес стоит, не крупный олигархический, не углеводородный. Да, вот эта партия когда-то будет представлена и в Государственной Думе.
Скажите, а вот я уже упоминал Максима Галкина, а вы вообще видели вот этот концерт, который теперь все пересылают в качестве ссылок?
Ну, так бы и не посмотрел никогда, но раз уж шум пошел, волна, так сказать, поднялась девятым валом, то, конечно, пришлось посмотреть.
Как вы определяете для себя, в чем секрет популярности этого концерта?
Вот вы понимаете, скорее всего, в личности самого Максима Галкина. От него никто не ожидал, потому что по содержанию там ничего сенсационного-то он не сказал. Более того, скажем, Михаил Михайлович Жванецкий говорит гораздо резче и гораздо серьезнее. У него настоящая такая вполне себе острая политическая сатира. Но Галкин в политической сатире до сих пор вообще не был замечен. И тот факт, что именно он вдруг таким образом стал изъясняться, хотя и достаточно, так сказать, умеренно он там изъясняется, видимо, это и произвело сенсацию. Но если уж до Галкина дошло, решил народ, то значит, что-то происходит в стране.
Это какой-то запрос на какую-то другую критику, или как это понимать? Галкин то же самое говорил в интервью Познеру, на Первом канале это показывали. Нет, получается, народ не видит этого.
Ну, есть некий аромат такой полузапретности. Он же выехал в регионы, он же там как бы в глубине зала это говорит аудитории. Он просит даже не снимать его на телефон, а то ему попадет и так далее. То есть появляется некий такой флёр, такой легкой разрешенной оппозиционности. Я думаю, что Максим тем самым приобретет дополнительных сторонников. Билеты на его концерты будут продаваться, как горячие пирожки. То есть коммерческий успех у этой затеи будет неизбежный. Будет ли политическое продолжение, посмотрим. Я пока сомневаюсь в этом.
А вот почему вы сомневаетесь, и вообще, с вашей точки зрения, уместно ли говорить о неких политических запросах, что ли, со стороны Галкина?
Я думаю, что его немножко спровоцировал Зеленский в соседней Украине, что вот переход Зеленского в политику со сцены, где он тоже, так сказать, был в основном таким юмористом, хотя там у него и была политическая сатира, но вот эта трансформация такая... Я думаю, что немножко его завела, и он решил себя чуть-чуть попробовать.
А почему так?
Ну, вот смотрите. В качестве теста.
Марыч
пишет. Тест оказался удачным.
Так вот, Марыч 415 пишет, мол, осталось Галкину программу «Куклы» запустить, и тогда точно я буду его фанатом. А, то есть, значит, это вроде как можно говорить в закрытых помещениях, но вроде как получается тогда нельзя говорить пока еще публично.
Давайте, может быть, решим так, что это была проба пера в новом жанре, в жанре политической сатиры для известного телеведущего. Сейчас он оценит реакцию, он увидит, что рост популярности феноменальный, спрос на билеты тоже растет. Я думаю, что аппетит у него придет во время еды, и он попробует что-то еще более серьезное в сфере политики сказать. Вот тогда и будем судить. Пока по этой пробе пера какие-то выводы делать рано.
Тогда давайте про Зеленского немножко скажем. Вы же увязали эти две кандидатуры. Так вот, Зеленский, а о нем что-то можно говорить уже? Какие-то первые итоги? Насколько он оказался эффективным как избранный президент?
Значит, он оказался, по крайней мере, уместным, востребованным. Вот он, ему прочили что? Ему прочили какой-то сплошной ряд неудач, что он окажется просто марионеткой в чужих руках, скажем, в руках там олигарха Коломойского или еще в каких-то внешних для Украины руках, и что он будет или исполнять чужую волю или совершать одну ошибку за ошибкой. Вот самые страшные сценарии, связанные с ним, не состоялись. Он движется вперед, хотя и медленнее, чем хотелось бы, в первую очередь, украинскому народу, но отчасти и России.
А ведь говорили, что он не политик. Он показал себя политиком?
Он становится политиком на наших глазах. И ему эта наука дается не без труда.
Политолог и историк Сергей Станкевич сегодня в программе «Умные парни». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Пятница, 15 ноября. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – историк и политолог Сергей Станкевич. Программа «Умные парни» в прямом эфире. Работает СМС-портал. Можно писать через Телеграм, можно звонить. Странная история разворачивается прямо на наших глазах или на наших ушах сегодня. Сначала появляются заголовки в средствах массовой информации. Дмитрий Медведев запретил посуточную аренду квартир. Потом вот сейчас в новостях звучит разъяснение от правительства. Никакого запрета на посуточную аренду нет. Это борьба с хостелами. А вот мы смотрим, тем временем приходят сообщения новые. Группа депутатов Госдумы от всех фракций внесла в Нижнюю палату парламента проект, согласно которому временное размещение постояльцев возможно только в нежилых помещениях. Вот это все как понять можно?
Ну, во-первых, не Дмитрий Медведев и не запретил.
Ну да.
Вот. Кстати, это Государственная Дума еще весной приняла закон, по которому размещение гостиниц внутри многоквартирных, многоэтажных помещений запрещено. Этот закон вступил в силу с 1 октября, и Дмитрий Медведев просто издал постановление, приводящее в соответствие правила в соответствии с вновь принятым законом. У него другого выхода не было. Вот. Но что это означает? Действительно, оказывать гостиничные услуги, то есть хостелы размещать в многоквартирных домах, нельзя. Ну, нельзя и нельзя.
Тут, казалось бы.
Да, да. Вот. Но это никакого отношения не имеет к праву, безусловному праву граждан сдавать свое жилье в аренду. Причем срок аренды законом не ограничен, это может быть и один день, и два дня, и неделю, и месяц, и пару лет.
Но поэтому когда есть закон...
Нет запрета такого.
Но смотрите, когда есть закон, или вот в данном случае депутаты вносят новый проект закона, согласно которому, внимание, временное размещение постояльцев возможно только в нежилых помещениях. Сдавать в аренду это размещение. Постояльца.
Это да, и тут надо внимательнее почитать, что они там написали, наши неугомонные депутаты.
В данном случае это депутаты Толстой, Крашенинников, Хованская и Дегтярев.
На мой взгляд, это абсолютно неправильно. То есть, если это будет покушение уже на гражданский кодекс, а это гражданский кодекс дает право гражданам владеть жильем и сдавать его в аренду, это будет уже тема, может быть, и для очень серьезного спора вплоть до Конституционного суда России. На мой взгляд, это неправильно, если это так, если они к этому стремятся. Более того, я скажу, дорогие друзья, это международная практика, это мировая практика. Есть такая интернет-платформа, может быть, кто-то сталкивался, Airbnb. Это 192 страны, дорогие друзья, это 65 тысяч городов. Владельцы квартир в 192 странах, включая Россию, сдают через эту платформу свое жилье и на день, и на два, и больше.
Оказывая гостиничную услуги, говорят,
нет,
вам.
Нет, они не оказывают гостиничные услуги. Это аренда. Это аренда. Гостиничные услуги – это совсем нечто другое. Вот. И здесь есть очевидная совершенно разница, поэтому не надо одно с другим путать. Я думаю, что все-таки удастся отстоять право это граждан, зафиксировано в Гражданском кодексе, так что регистрируйтесь в качестве... там, самозанятых, например, сейчас это замечательная возможность, платите 4% от дохода и сдавайте свои квартиры, только не забывайте вот об этой государственной доле, она невелика, 4%.
Но с вашей точки зрения, вот никакой законодательной или правоприменительной практики здесь сейчас не будет?
На сегодняшний день нет и быть не может. Это исконное право. Хостелы нельзя размещать, а свои квартиры именно в аренду сдавать, да, можно.
Следующее сообщение. Вчера была опубликована опубликовано сообщение от совместной следственной группы, которая занимается расследованием крушения Боинга в Донбассе. Они объявили о том, что они ищут свидетелей, способных прояснить события, приведшие к трагедии. И главное, они опубликовали очередные аудиозаписи. И вот говорят, это очередные серьезные доказательства того, что, возможно, в том, что произошло над территорией Украины в 2004 году, когда разбился самолет и погибли люди, о причастности к этому России.
Ну, мне жаль, что вот это расследование, оно изначально очень политизировано, и поэтому я очень скептически отношусь ко всяким сенсационным новостям, возникающим время от времени. Вот что для меня является таким критическим признаком? Почему... Действительно, Украина не запретила движение воздушных судов, вообще полеты над территорией, где ведутся военные действия с применением авиации. Ну, господи, вон над каким, на какой угодно территории, вот даже над Сирией недавно, да, запретили немедленно, как только Турция там начала какие-то действия. Хотя вроде бы у курдов нет противовоздушной обороны вообще. Ничего нет у них, даже... ЗРК нет, но, тем не менее, немедленно был введен запрет на полеты всеми авиакомпаниями мира над территорией Сирии во время этой турецкой операции. Почему это немедленно не было сделано принудительно к территории Украины, где боевые действия велись, где накануне буквально, перед тем, как был сбит Боинг, штурмовик украинский бомбардировки осуществлял этих же самых районов. Ну, как можно было туда пускать гражданские самолеты? И поскольку следственная группа даже не заинтересовалась этим вопросом. Ни разу за все это время. Даже тему эту не подняла. Даже не направила запроса украинской стороне. Даже не потребовала предоставить все сведения от диспетчерских пунктов, которые вели этот рейс. Вот для меня это очевидный сигнал о некой удивительной пристрастности. И поэтому все, что исходит от столь пристрастной следственной группы, я с особым скептицизмом воспринимаю.
Но теперь ведь есть сообщение о том, что в Нидерландах в 2020 году, в марте, насколько я понимаю, во всяком случае, в первых сообщениях на этот счет звучали именно эти даты, уже будет суд.
Да, им деваться-то некуда, все сроки несколько раз уже прошли, бесконечно их продлевать невозможно, надо на что-то выходить, и, конечно, они попытаются какой-то процесс провести. Думаю, что ничем нормальным, с правовой точки зрения нормальным, это не закончится, это, скорее всего, будет такая, ну, политическая акция, политический перформанс.
Тем более, смотрите, что... вот это вот отношение прямо сейчас, да. Когда еще даже суд не начинался, а вы уже говорите, скорее всего, это будет перформанс, а не означает ли это заранее провозглашенное недоверие к суду?
То, что есть скептицизм, я уже говорил об этом, и, собственно, по-моему, достаточно очевидные основания есть для скептицизма. Но я не говорю, что только перформанс. Может быть, что-то и более серьезное там появится. Но давайте сначала выслушаем и оценим.
Это чем-то может быть опасно Российской Федерации?
Я не вижу такой опасности. Не вижу, потому что я не верю в прямую вовлеченность Российской Федерации в этот эпизод. Просто не верю. Никаких доказательств, сколько-нибудь серьезных нет. А судя вот по этим последним новостям, которые вы только что упомянули, этими самыми решающими основаниями будут какие-то перехваты каких-то разговоров. Откуда мы знаем, кто на самом деле с кем разговаривал?
Ну, это, наверное, можно проверить. А вот как понять, когда они об этом говорили, это другой вопрос, как кажется.
Вы знаете, имитация, компьютерная имитация голосов настолько широко сейчас развивается.
Кстати, сейчас об этом говорят особенно много. Да, если я вдруг сказал в 2004 году, как об этом пишет 413-й, понятно, что это история 14-го года, если вдруг я оговорился. Значит, смотрите, Игнат пытается объяснить вам, почему Украина, с его точки зрения, могла не перекрывать пространство. Киев и представить себе не мог, что у ДНР есть оружие, способное доставать до 11 километров, пишет он. Дальше. Макс 915-й, Украина не закрывала, потому что не хотела признавать, что? Гражданскую войну, видимо.
Секундочку, ведутся боевые действия. Как их называть? Гражданская война, не гражданская война, это отдельно. Но они реально, по факту, ведутся. Применяется боевая авиация. Буквально только что применяется. Какая разница, на какой высоте летит? Самолет то на одной высоте летит, то на другой. Если он столкнулся с грозовым фронтом и вынужден пойти ниже, что тогда? Безусловно, прямая обязанность была. Но немедленно. Смотрите. Немедленно закрыть небо хотя бы вот на этим регионе, над этим районом, где ведутся боевые действия. Не над всей Украиной, но над этим районом наверняка.
А, возвращаясь к истории в Благовещенске на днях, смотрите, молодой человек приходит в училище и убивает товарищей. Его пропускает охранник. Охранник должен нести ответственность. Насколько я понимаю, об этом пишет вам Игорь Беспрозванный. Но это же не снимает вину с того, кто убил.
Разумеется, разумеется. А я разве говорю, что это снимает? Нет, конечно, с того, кто реально стрелял ракетой, это обстоятельство не снимает вины. Я в данном случае говорю только об одном. Поскольку даже не поинтересовались, даже не двинулись в этом направлении, чтобы изучить это глубже, я вижу в этом признак пристрастности изначальной. Только об этом. А вина того, кто выстрелил этой ракетой, несомненно, остается.
Да, еще одна тема – это белорусские заявления последних дней по поводу вот этих интеграционных процессов между двумя странами. Насколько я понимаю, до конца года президенты должны какое-то рамочное соглашение подписать. И чуть не каждый день из Белоруссии приходит сообщение о том, какими условиями Белоруссия будет обставлять это соглашение. С вашей точки зрения, разве это не попытка показать, что это только Москве и нужно?
Да нет, тут на самом деле следующая история. В 1995 году Россия подписала с Белоруссией договор о охране совместной границы. Этот договор на 5 лет, и каждые 5 лет он продлевается. Все эти пятилетия, все эти пятилетки беспроблемно продлевали. А вот сейчас, в 2020 году, предстоит очередное продление. И здесь возникла серьезная проблема. С чем она связана? В 2017 году сначала Белоруссия открыла свои границы, допуская безвизовый въезд очень многих граждан из европейских стран, да, а Россия в ответ, поскольку с этими странами у нас визовый обмен, стала на границе между Россией и Белоруссией останавливать этих граждан, если они въезжают, пробуют дальше проехать, да, и возвращать назад. И как бы таких случаев накопилось довольно много. И вот сейчас Беларусь поднимает вопрос при очередном продлении. Раз уж таким образом вы действуете, россияне, говорит нам Лукашенко, то давайте пересматривать этот договор. Не просто его продлевать, а пересматривать. С учетом вот этой накопившейся практики и всех связанных с этим противоречий. Думаю, что надо пойти навстречу и надо внести некоторые дополнения в договор между нами и белорусами о совместной охране границ.
Но это не единственный договор, который стоит сейчас на повестке дня. И тогда, получается, здесь мы должны пойти навстречу. Там они говорят, что если мы идем на единое налоговое законодательство, мы должны компенсировать то, что будет недоставать в белорусском бюджете, потому что они перейдут, к примеру, на наши налоговые ставки. Где-то они еще что-то требуют, где-то они еще что-то требуют. Не слишком ли много? Получается, ведь две стороны должны договариваться и идти навстречу друг другу. А тут получается, или это выглядит так, как будто бы навстречу должна идти только наша сторона?
Значит, чтобы закончить сначала с визами, я думаю, что нам надо пойти на то, чтобы граждане, въезжающие на территорию Беларуси, иностранные граждане, потом желающие двигаться дальше, чтобы они могли уже на территории Беларуси быстрые электронные визы какие-то получать. Угу. И мы тем самым снимаем противоречия. У нас сейчас электронные визы действуют, уже не пару лет уже действуют для Владивостока, первый год действует для Петербурга. Почему не сделать то же самое для Белоруссии? То есть надо активнее, позитивно откликаться, а не вот сразу идти в конфликт и что-то запрещать. Это по визам. Теперь, что касается других проблем, связанных с Белоруссией. Понятно, что запросные позиции у Беларуси всегда в свою пользу. Ну и было бы странно иначе. Это не значит, что нужно на все соглашаться, но с максимально таким возможным позитивизмом надо к этому относиться.
Смотрите, то, как они это подают, создает впечатление, что с их точки зрения это надо
Москве.
Мы
им должны. Мы им должны.
Да.
Ну, есть некоторый перебор в этом смысле, некое ощущение уникальности и незаменимости. Кстати, совершенно объективно, они действительно уникальны и незаменимы для нас, абсолютно. Да? Но это не означает автоматического согласия на любые запросы, исходящие с той стороны. Рационально, спокойно разобраться, поторговаться и найти компромиссные решения. И есть для этого все возможности. Зачастую Россия, к сожалению, я считаю, на уровне ведомств и министерств, не на уровне президента или там главы правительства, а на уровне министерств и ведомств просто отмахивается, считая претензии, предъявляемые белорусами, чем-то посторонним, таким мелким, что можно проигнорировать. Нельзя так себя вести с нашим важнейшим союзником. Поэтому максимум предупредительности и конструктивности мы должны продемонстрировать. Без подобострастия, без игры в поддавки вечной какой-то, но все-таки настрой должен быть позитивный.
Но позитивный настрой с таким количеством заранее предъявленных претензий...
Еще раз говорю, это запросная позиция, на которую, которая будет скорректирована серьезно в процессе переговоров. Надо только переговорщиков хороших отправить.
7373948 это телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Политолог и историк Сергей Станкевич в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос Сергею Борисовичу, как заведующему международными делами в партии по Франции. Скажите, вот их главный орден Соколову не показывает ли, что официальный Париж плохо разбирается в реалиях России? Потому что вот в Роспосольстве у Мешкова, там в Париже никого нет из французов такого персонала. Здесь же лейкеманский Приблудство и глав УПДК. На приеме 14 июля там Грушко выглядит как хозяин. А само в Париже и в МИДе, и в СВР там никого нет, кто разбирается в реалиях правления питерских в России.
Вы чувствуете так сильно вовлечены в процесс. Но на самом деле многих это покоробило.
Ну, вы знаете, здесь упрек мы вправе, конечно, некоторые осторожные адресовать французской стороне, потому что господин Соколова ведь отметила, выделила посольство Франции в России. Это оно готовило соответствующие документы и направляло их в Париж. Из Парижа разглядеть Соколова тяжело. А вот посольство, которое здесь находится, это оно определяет кандидатов на награду орденом почетного легиона. Достаточно серьезной такой наградой Франции. Видимо, просмотрели, не разобрались, тут я с вами согласен, но все-таки это внутреннее французское дело. Уверен, что они в ближайшее время это награждение аннулируют.
Ну, об этом уже заявлено. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Сергей Борисович, ну вот чтобы какая-то партия стала зубастей, как вы говорите, что она должна делать, например, ну вот идет рассмотрение проекта бюджета. Партия выступает, критикует, дает замечания, а в конечном итоге вынуждена проголосовать против, поскольку Единая Россия ей наплевать. Она взяла и приняла как правительство. А вы что сделали? Ночью, может быть, в отместку памятник Дзержинского восстановим?
Про зубастость, да.
Интересное предложение.
И, кстати сказать, ведь многие обращают внимание на зубастость оппозиции в Мосгордуме. Вот это должно быть?
Зубастость оппозиции в Мосгордуме – это в целом правильный пример. Хотя там отдельные депутаты, один конкретный, там иногда позволяет себе, ну, такие хамские высказывания. Этого не надо делать. Зачем-то взял и обидел заслуженного... очень артиста российского. А так в целом вот эта зубастость, здоровая зубастость, которая появилась наконец в Мосгордуме, она как раз и показывает, как это важно. Если тебе не удается отстоять свою, очевидно, правильную для тебя позицию в законодательном органе, выходи, обращайся, адресуйся к народу, к избирателям с какими-то внятными призывами не к революции, а к тому, чтобы... адресовать претензии конкретным партиям, конкретным депутатам, воздействовать, например, все депутаты от каких-то территорий избраны. Вот те депутаты, которые проигнорировали серьезные, выгодные народу поправки, они же избраны от определенных территорий. Вот, выходя на избирателей соответствующих регионов, стремитесь воздействовать на таких депутатов, глухих к народным нуждам. То есть здесь коллективные, грамотные политические действия возможны, даже если вы в меньшинстве.
Но если вы многолетняя оппозиция, и если вы получаетесь в меньшинстве, то есть ни одно из своих решений продвинуть не можете, то тогда в чем смысл?
Нет, смысл все-таки есть. Ну, один смысл я только что описал вам. То есть все-таки да. Воздействовать на изменение ситуации в электорате. Кроме того, я думаю, что еще есть одна сторона, которая остается. Это воздействовать на правительство, потому что у нас кто основной источник законодательных предложений? Это правительство. У нас свыше 80% всех принимаемых, скажем, Государственной Думы решений, они инициированы правительством, и с минимальными поправками просто на ура проходят благодаря вечно правящей партии. Поэтому воздействовать на правительство у парламента есть контрольные функции, есть право на запрос, есть право вызывать в парламентский орган тех или иных министров и напрямую их атаковать там. Это тоже надо обязательно использовать. То есть есть и законодательные, и контрольные полномочия у всех представительных органов, которые в полной мере сейчас не используются, потому что оппозиция чувствует себя слишком комфортно, к сожалению. Это системная, во многом формальная, к сожалению, оппозиция.
Срочное сообщение. Вчера слышали о том, что в Литве неожиданно для многих, во всяком случае, граждан помиловали двух граждан Российской Федерации. Вот теперь появляется понимание того, почему это все произошло. Рейтер передает, Литва заявила, что обменяла двух граждан России на двух литовцев и гражданина Норвегии. Офис премьера Норвегии сейчас заявляет, что осужденный в Российской Федерации за шпионаж гражданин Норвегии Фруде Берг передан властям Норвегии уже с территории Литвы. Это какая-то витиеватая история? Или это нормально?
Это классика этого самого жанра для спецслужб. Они стараются, не афишируя это особенно и не торопясь на пресс-конференцию, договариваться между собой и производить такого рода обмены. Ну, некое такое джентльменство принято в спецслужбах, и я считаю, что пример как раз позитивный. Не надо эту сферу слишком политизировать, так как у нас в отношениях с Украиной это происходит.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Юр, добрый день, деревенский парень. Прошу. Никогда не думал, что Сергей Станкевич, я буду задавать вопрос, очень
прошу.
Приятно. Сергей, скажите, вот такой у меня вопрос. Союз России и Белоруссии. Батька живет с Россией в гражданском браке. Он жениться не хочет. Как жениться не хочет. Скажите, как вы думаете, будет свадьба в Малиновке или не будет?
Вот так.
Я думаю, что сближение дальнейшее произойдет обязательно. Произойдет ли оно в тот период, когда у власти в Беларуси находится Лукашенко или нет, я не знаю. Наше очевидное и первоочередное предложение, очень настойчивое предложение, которое мы адресуем нашему белорусскому соседу, это переход на единую валюту. Пусть даже будут два эмиссионных центра, но с договоренностью между собой и жесткими правилами по поводу эмиссии. Да? Вот. Но, тем не менее, единая валюта, ну, это очевидный следующий шаг, который позволил бы снять очень многие напряженности в экономике. Ну, и кроме того, еще есть целый ряд у нас настойчивых предложений, адресованных нашим белорусским соседям.
Смотрите, неоднократно это уже было, как только мы на эту тему говорим, кто-нибудь из слушателей пишет, вот в данном случае это делает 413-й. У меня много родных в Минске, и никто не хочет объединяться.
Я не говорю об объединении в единое государство, я говорю о более тесных союзных отношениях. Беларусь, с моей точки зрения, и я хочу с полной ответственностью это заявить, в том числе от имени нашей партии, Беларусь нам нужна как дружественное, самостоятельное государство. Но уровень интеграции, в первую очередь экономической и финансовой, мы вполне можем повысить.
Еще один, это вопрос этой недели, его Виталий каждый день каждому гостю наш слушатель адресует, но это действительно важное заявление было Макрона по поводу трех путей развития для Российской Федерации, когда он говорил о том, что это может, Россия может остаться супердержавой, но тогда, грубо говоря, разорится, она может пойти с Китаем, но тогда окажется под Китаем, и, наконец, третье, это единственное, но она сама подпортила этот третий путь, идти в сторону Европы. С вашей точки зрения, во-первых, насколько верен рецепт Макрона или предложение Макрона? А во-вторых, если да, то как это может развиваться?
Ну, давайте попробуем коллективно ответить Макрону. Значит, во-первых, он, конечно, незаурядный внешнеполитический мыслитель, я всячески приветствую его попытки как-то концептуально сформулировать стратегию Европы. Он на правильном пути в этом смысле. Теперь, что касается его слов по поводу России. Значит, супердержавой нам не нужно становиться. Россия не хочет этого, потому что супердержава, она что? Она имеет глобальный проект и интересы по всему миру, глобальные интересы. Вот это не наша цель. Нам хватит быть великой державой. Великой державой мы уже стали. Вот, по факту стали.
Китай.
Нам только к своему величию надо добавить великую экономику.
Только только 40 секунд у нас до конца программы. Итак, про второй, третий путь.
Вот. И, ну и кроме того, нам не нужно сдвигаться ни в Азию, ни дальше в сторону Европы. Нам нужно и в том, и в другом направлении вести конструктивный диалог и правильно сотрудничать.
Но если верить Макрону, получается, что так не работает. Во всяком случае, та сторона это так не видит.
Ну, а мы видим так, и я думаю, что с Макроном в итоге договоримся. С Макроном, а также с другими европейскими странами.
Сергей Станкевич, политолог и историк, это была программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.